Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 6 минут, четверг, июль, день 21. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Я буду прав, если скажу, что погода в Москве лучше стала. Я даже машину сегодня помыл. Впервые, наверное, за полгода. Пять баллов пробки в Москве. Внешняя сторона МКАД от Бесединского шоссе. И, ну, не до Реутова, конечно. Ну, до Вишняков. Очень плохо. Все стоит пробкой. Значит, от Боровского шоссе и до Калужки плохо. От Калужки и до Варшавки переменно плохо. Желтым желто. Как-то так надо сказать. Внешняя сторона МКАД от Рублева-Успенского шоссе и до, ну, Кутузовского плохо. Внутренняя сторона МКАД от Волоколамки до Ленинградки плохо. Внешняя сторона МКАД от Дмитровки до Ленинградки плохо. Ленинградка на въезд в город плохо. Начиная от Шереметьевского шоссе, даже чуть раньше уже пробка стоит. Также очень плохо у нас почему-то на Пятницком шоссе, начиная от Отрадного до поселка Санатория Энергия. Вот как-то так. Трешка ужаснейшая по внешней стороне от Русаковской и до, ну, Слободской улицы, то есть до Дмитровки. Вот примерно такие пробки. Я боюсь, если всерьез перечислять, начать все пробки, получится, что я примерно 2 часа под заставку буду вам рассказывать, где у нас пробки стоят в Москве. Хотя всего-то 5 баллов. Но в основном загружен МКАД и север трешки. Вот как-то так получается. МКАД тоже местами. На Пятницком шоссе лобовое с трупами. Вот в чем дело, пишет Макс Безделин. Бомжи будут голосовать. Это ж сколько левых голосов, пишет Алексей. Это вы по поводу новости, что бездомные смогут голосовать на каком-то из вокзалов, насколько я знаю. Не могу припомнить, то ли на Курском, то ли на Казанском. Ну, где-то такая новость проскальзывала, я сейчас найду. Ну, они же тоже граждане, понимаете? Да, они бездомные, но они же граждане, они же должны где-то голосовать. Я так понимаю, что они и раньше голосовали, просто это как новость, видимо, не подавалась. Ну, ладно. Я как найду, и если найду, я вам эту новость прочитаю. Она сегодня прошла так, мимолетом в основном. А так много сегодня новостей, в основном это связано с тем, что нас отстраняют от Олимпиады в Рио. Есть заявление главы Минтруда о том, что зарплатный кризис в России прошел. Есть новости о звездах наших, которые зарабатывают большие деньги. Это тоже интересно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Есть реакция на выступление первой Терезы Мэй. Это премьер-министр Великобритании, которая Россию сравнивает с Кореей, естественно, северной. Вот. И говорит, что ядерная угроза от России исходит реальная, и вообще надо ядерный потенциал Великобритании наращивать. И по этому поводу и Захарова высказалась, и Песков высказался. Ну, то есть, эта тема обсуждаема. И, во всяком случае, о ней говорят самые серьезные люди нашего государства. Ну, также на Кутузовском проспекте сегодня автомобиль Минобороны сбил мужика какого-то насмерть. Говорили, что это полицейский. В итоге оказалось, что это не полицейский. Видео можно найти в интернете. Особенно можно найти его на нашем сайте. Говорит Москва, там без проблем. На самом деле, эту новость, если можно так сказать, раскручивали мы. Мы ее давали наиболее обширно, и у нас в основном ее брали, поэтому, если вы хотите посмотреть так в первоисточнике, заходите на наш сайт «Говорит Москва», и там будут ссылки и ссылки на видео. Это тоже можно обсуждать. Вот примерно такие новости у меня Есть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Кстати, а про голову мужика в метро вчера обсуждали или нет, говорит Александр? Нет, не обсуждали, но была такая информация, у нас здесь в редакции это все обсуждалось. Вчера поважнее новостей было много, поэтому мы их и обсуждали. Сегодня больше всего интересует новость про ДТП на Кутузе. Парня гайца жалко, все-таки вы с первого утверждаете, что это был полицейский? Скажешь, что сам виноват, и замнут. Желтым желто, предлагает мне 57-й, говорит. Шеремет чмырил Россию или нет, задается вопросом 55-й. Ну, по факту да. По факту да. Вы можете найти в интернете фотографию, где Шеремет вчера убитый. Но фотография, естественно, сделана раньше. Например, стоит с таким плакатом, на котором написано «Убийство Немцова, позор России». По этой логике убийство Шеремета – позор Украины. Но, не знаю, это его позиция была. В общем-то, у каждого своя позиция. К ней нужно относиться так. Есть она и есть. А у вас, например, свой взгляд на жизнь. Ну что, можно писать, можно звонить. В Яндексе писали, что сбили все-таки полицейского, говорит харьковчанин. Представляешь, в Уфе тут 8 вечера. Передай привет моей жене, пишет Алексей. Ну, когда я начну передавать приветы женам, я начну включать Стаса Михайлова вслед за этим. Поэтому давайте сдерживаться в приветах. Давайте будем делать вид, что я передаю приветы. Но не более того. Ну что, давайте поговорим тогда об инциденте на Кутузовском проспекте. Значит, ВИП-автомобиль, как пишут журналисты, Министерство обороны насмерть сбил мужчину. Очевидцы сообщили о ДТП с смертельным исходом, которое произошло утром 21 июля, то бишь сегодня, на Кутузовском проспекте в Москве. Слушатель радиостанции «Говорит Москва» утверждает, что автомобиль BMW 7 серии с номерами А-607МР 97-го региона сбил пешехода. Судя по опубликованному в YouTube видео с места происшествия, там находились несколько экипажей ГИБДД и машины с проблесковыми маячками. С BMW сняли спецсигналы, номер закрыли. Тело погибшего лежало на земле, его накрыли черным пакетом. Опять же, это видео можно, вот само ДТП можно найти на нашем сайте. Первоначально стало известно, что автомобиль, сбивший пешехода, числится за Минобороны, а именно за заместителем министра Дмитрием Булгаковым. Также журналисты со ссылкой на очевидцев сообщали, что погибший переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль, и там и скончался на месте, в общем, этот пешеход. Позже РИА Новости удалось подтвердить информацию, и вот что они сказали. В Москве на Кутузовском проспекте преследование в центр города по выделенной полосе автомобиль BMW попал в дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль двигался с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, соблюдением правил дорожного движения со скоростью 70 км в час. Пешеход перебегал Кутузовский проспект в месте, не приспособленном для перехода дороги. Вот такая информация. Ну, вы, в общем-то, сами можете посмотреть видео и сделать выводы какие-то на основании того, что увидите. Давайте попробуем поговорить на эту тему. Здесь, наверное, какой поворот? Понятно, что мы будем критиковать, как я понимаю, автомобиль с проблесковыми маячками, потому что этого не делает только ленивый. Но, с другой стороны, я хочу и обратить ваше внимание на этого пешехода, который переходит Кутузовский проспект. Довольно странное занятие, если хоть кто-то из вас или вы хоть раз бывали на Кутузовском проспекте, вы знаете, что это не та дорога, которую стоит переходить. Еще, если вы посмотрите видео, вы обратите внимание, что там есть пешеходный переход. Но почему-то мужчина отправляется по дороге, поверху он идет. Это довольно странно. В общем-то, его чудом не сбили другие автомобилисты, на мой взгляд. Это было уже успехом. Ну вот, конкретно автомобиль BMW, Министерство обороны, уже довершил начатое, так скажем. Или просто совершил то, что совершил. То есть не заметил он. Я как водитель могу судить, только заметить было невозможно этого пешехода. Вот если я вот понимаю, я еду в левом ряду, совсем в самом левом, тем более это выделенная полоса, я там не езжу, потому что у меня нет проблесковых маячков, но тем не менее, вот я еду, и просто человек выскакивает из автомобиля. с соседней полосы. Шансов остановиться нет. С другой стороны, когда я смотрел это видео, мне показалось, что автомобиль двигался все-таки не со скоростью 70 км в час. Вот, но это мое субъективное восприятие, которое может никоим образом не отражать действительность. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира, звоните, поделимся впечатлениями. Что? А, вот так? У нас... Ага, я понял. Все. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Родион. Я как раз согласен с вашей точкой зрения, что пешеход чисто действительно. То есть действительно чудом не сбили остальные. Но, конечно, уж от всяких нехороших слов повалится и на все мигалки, и на Министерство обороны, в частности. Ну, не без вариантов. Ну, в МХАТу много таких перебегает. Но
я один раз встречал человека, который в районе Автозаводской при мне, под мою машину бросался на трешке. Это было страшно, потому что это был вечер. Ну, точнее, не вечер, вы знаете, как смеркалось, как пишут в литературе. А видно, ничего не было. Все сливалось машины с дорогой. И вот этот человек, которого я увидел в последний момент, я действительно его чудом не сбил.
У меня тоже был похожий случай. На Матизе оттормаживался в ноль, зад въехал Паджеро, но в итоге успели вместе мы с ним остановиться, слава богу. Тоже бывают случаи. Просто мне повезло ни ему, ни машине, под которой он попался.
Но, с другой стороны, вот Юлия Иванова пишет нам в Телеграм: никто не ездит по выделенке меньше 100 км в час.
Ну, там я просто видел видео, где сбили, а не знаю, что это за участок дороги. Там же много где 80 км ограничения.
Значит, можно ехать 100 как раз.
Ну, да.
В принципе, можно и 100 ехать. Свободная полоса для чиновоза важнее, чем куча человеческих жизней, говорит Вадим. То есть Вадим, в принципе, говорит о том, что нужно отказываться от таких полос. Правильно я вас понимаю? Труп сам дурак. Мипимпа пишет нам. Видел видео. Если мигалка легальная, то АМР не виноват, пишет Elemental. У меня вопрос. Водитель все равно будет виновным, даже несмотря на то, что человек переходил проезжую часть в неположенном месте? Задается вопросом вот Святослав. Я не могу вам сказать, не могу дать точный ответ, но если субъективная оценка, я думаю, что нет. Я думаю, что он не окажется виновным, потому что человек может, понимаете, упасть с луны, условно говоря. Как это водитель может предусмотреть? Никак. Если он двигался с положенной скоростью, по положенной полосе, с положенными включенными маячками, и по закону это возможно, то какая его вина? Вина его никакая. Только, может быть, какая-то моральная. Надо было поменьше, помедленнее ехать. Может быть, реакцию нужно развивать водителю профессиональному лучше. А на АМРках, известно, ездят профессионалы за рулем. Если ограничение 80, значит, можно ехать максимум 80. То, что вы говорите 100, бесплатно вы едете. Но нарушать начали уже превысив 80, говорит Александр. Серьезно? Автомобиль – средство повышенной опасности, напоминает нам Сергей непреложную истину. Именно сколько людей там погибло из-за того, что полоса, а не отбойник. Вот о чем говорит Вадим. Нужно, чтобы там отбойник был, и никакой полосы. И не будут гибнуть люди. Нереально увернуться в таком случае практически невозможно, пишет Сергей. Говоря о том, что водитель вряд ли бы успел среагировать. Пешеходы должны понимать, что они на автодороге находятся в зоне повышенной опасности, в отличие от водителя. Они ничем не защищены, пишет Михаил, опять же в Телеграм. Все правильно, гаишников много, а Минобороны одно, пишет Алексей. Так все-таки, по-моему, это не гаишник, как вы говорите. Обоюдка, так пишет Сергей. Кого сбили-то? Мужчину, человека сбили, Биг Бро. На МКАД отбойник все равно перебегают, говорит Родион. Убрать надо разделительную, пишет Сергей. В Союзе всегда был виноват водитель. Даже скорая, когда везет больного, пишет нам Мэй. Ну, так вот лучше, потому что у вас длинное вот это ми-пим-пам, мне трудно читать. Можно я Мэй просто говорить буду? Путину задавали вопрос про виновного в ДТП с переходом нарушителем. Путин сказал, что водитель виноват априори как управляющий средством повышенной опасности. Серьезно, Метрикс? А где это было? Можно какой-то пруф кинуть мне? Пущай ходят в положенных местах, говорит Кир. Это еще хорошо, что не среагировал водитель и не ушел лоб в лоб. Майк Бендер нам пишет. Пешеход всегда прав, но только один раз, пишет Андрей. Виноват всегда бывает труп, говорит Лев. Я бы так не утверждал по поводу всегда. Где авария была, задается вопросом 25-й. На Кутузовском. И вы можете посмотреть видеозапись с камер наблюдения на нашем этом сайте, говорит Москва. Мигалка тут ни при чем, переход в неположенном месте, мягко говоря, пишет 88-й. Зачем тыловику АМР с мигалкой, задается вопросом 99-й. Это другой вопрос. Выдали, значит, можно. Будет то же самое, что и с сыном и Иванюженкова. Вот так вот. 81-й. Пишет нам на СМС-портал. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Добрый день, Валентина.
Здрасте.
У меня немножко запоздалый вопрос. А с Будиной Шеремет не выходил с таким плакатом?
Нет, нет. Шеремет критиковал Бузину. И когда Бузина был убит, Шеремет сказал, что по нему плакать не будут. Судя по тому, что публиковали вчера журналисты, какие высказывания и цитаты. Но, пожалуйста, давайте все-таки обсуждать ту тему, которую я предлагаю. Тем более, что Шеремета мы вчера обсуждали серьезно и долго. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение и телеграм. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Вот. Вот хочу обратить внимание, тут, видимо, как коса на камень. Вот я каждый день выезжаю с Ярославки на внешнюю сторону МКАДа. Там надо справа ряда на виадук, вот, а там пост ГАИ. И гаишники всегда топчутся вот на той полосе, по которой едут. Они одну перегораживают, а на второй топчутся, понимаете? Их вот так вот как-то иногда огибаешь. Вот если они слышат, не надо там стоять вообще.
Не надо там стоять.
Да.
Я, кстати, обращал внимание.
Так, дать, да. И будут воробьям дули ходить давать.
Вот знаете, я так выезжал на Садовый один раз, поворачивал направо, и я поворачиваю с крайней правой полосы в крайнюю правую. То есть вот направо все, я иду, никуда мне не нужно перестраиваться. И просто я вижу, что полицейский стоит на моей полосе. Просто стоит. Причем он стоит, разговаривая по телефону, размахивая так вот жезлом, ну, вальяжно. Что-то у него какие-то, видимо, дела. Я не знаю, то ли он жизнью не дорожит, то ли он думает, что я его в любом случае объеду. Ладно, я его объеду, я смотрю заранее, куда я поворачиваю. Но, может быть, водителю не хватит опыта. Может быть, водитель зазевается. Может быть, водитель неопытный перепутает педали. Да... куча всяких вариантов возможных, правильно? То есть вот эта уверенность людей, и особенно людей в погонах, хотя здесь вроде бы это все-таки не полицейский, я еще раз хочу подчеркнуть, но тем не менее, уверенность людей в погонах на дороге, она меня удивляет. Да, ты полицейский, но ведь раздавить тебя так же легко, как и не полицейского. Берегите себя, господа полицейские. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, добрый вечер, Наталья, Москва.
Да.
У меня вопрос такой, а почему так тщательно скрывают личность погибшего? Они ее не установили или что? Это же нетрудно абсолютно сделать. Почему это так скрывается?
Честно говоря, я понятия не имею, почему. Ваше предположение?
Мое предположение, это все-таки сотрудник ГИБДД, но почему-то ГИБДД это не хочет освещать пока.
А почему? Например?
Даже не знаю.
Не знаете. Ну и я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Если бы я от вас что-то скрывал, я бы вам сказал, по какой причине я что-то скрывал. Легкое административное, пишет Сергей. Насчет Ярика согласен с человеком. Полицейские там рисковые, говорит харьковчанин. Полицейские смертники постоянно тусуются на дороге, как бессмертные, пишет Дмитрий. Водитель был бы виноват, если бы погибший был чей-то блатной родственник. Роги нам пишет. Просто слышал про случай, когда нерадивый пешеход переходил дорогу с отбойником ночью, и водителя осудили, пишет Святослав. И мне поясняют, что Путин по поводу того вины водителя говорил на ежегодном обращении к гражданам в этом году, пишет Метрикс. Видимо, я этот момент прослушал, либо уже забыл. Проголосуем, виноват, не виноват, предлагает Родион. Можно. Мигалка для водителей, а сирена для пешеходов. АМРы никогда не включают звук, а это прямое нарушение. Результат труп, пишет Андрей Спасатель. Кстати, да, если бы была ли включена там сирена, если она была включена, то почему этот человек ее не услышал? Должен был бы, наверное. Слушайте, давайте проголосуем. Чья вина? Чья вина здесь? И, наверное, это голосование нужно по трем позициям запустить. Виноват водитель АМР. 134-21-35. В сегодняшней аварии утренней на Кутузовском, когда АМР, двигавшись по выделенной полосе с включенным проблесковым маячком, сбил человека, перебегавшего в неположенном месте Кутузовский проспект, что я считаю подвигом. Виноват водитель членовоза АМРки. 134-21-35. Виноват пешеход. Перебегать Кутузовский – это... Ну, на что это похоже? Это похоже... Это похоже на то, что ты будешь пить жидкий азот. Давайте так, да? Перебегать Кутузовский – это примерно как играть в русскую рулетку. Перебегать Кутузовский – это примерно как пить самопальную водку и не понимать, этиловый это спирт или метиловый. Ну, то есть, самый виноват – 134-21-36. И 134-21-37 – все оба виноваты. И оба виноваты. Вот вы чувствуете, что вина здесь и за пешеходом, и за водителем. Итак, в сегодняшней аварии на Кутузовском виноват водитель АМР 134-21-35, виноват пешеход, перебегавший Кутузовский 134-21-36, виноваты оба участника дорожно-транспортного происшествия 134-21-37. Есть идиотское положение о средстве повышенной опасности, пишет Сергей. Могут пришить водителю вину при любом раскладе, слышал от непосредственного участника такого происшествия. А могут и не пришить, если с родней и, в общем-то, порешать, пишет Сергей. Виноват пешеход. Переходить любую дорогу в Москве — это самоубийство, пишет харьковчанин. Русский самоубийца. Всего одно представление, пишет Александр с восклицательными знаками, намекая на то, что это нужно так читать. Русский самоубийца. Откуда вы знаете, что он русский, кстати, Александр? Ведь некоторые говорят, что неизвестно пока, кто это. Да камикадзе, пишет Александр. Не пускают внешку. Ну, это уже другой Александр просто пишет. Не пускают внешку, пишет Дмитрий. Не пускают. Так, дорожи долголетием. Так, это я понял. Моей знакомой пришлось выплачивать компенсацию, хотя ее вина не была доказана при ДТП. Пострадавший был ребенок, пишет Омега. Лишить всех чиновников персональных автомобилей, пишет наш слушатель. А может, он вообще самоубийца, пишет Марина. Нет, он уклонялся от других автомобилей, поэтому вряд ли. Машина ехала на вызов. Откуда ж мне знать об этом? Я, к сожалению или к счастью, этого не знаю. Так, надо было, как автору известного ролика, обматюкать инспектора, пишет Эльбарта. Если бы водитель на скорости редко тормознул, не избежать задних на полосе столкновений и последствий больших правовед, что-то... Очень сложное у вас сообщение, у вас все здесь поклеилось просто, 66-й. Но вы говорите о том, что этой МРке мог кто-то въехать взад. Кто, если она по выделенной полосе едет? Специальный. Туда обычный водитель не может выехать. Кто может въехать зад? А давайте представим, что по этой же выделенной полосе едет скорая. Не АМРК, а скорая. И такой же человек также перебегает дорогу. И также его скорая сбивает. А давайте представим, что это не скорая. Давайте представим, что это пожарная машина. Сбивает его. Это же для них. Для спецтехники всякой разной. Выделенная полоса. У кого мигалки есть? Получается, что любой автомобиль с мигалкой мог там быть. Но оказался АМР. Оказался АМР. Давайте подведем итог голосования. 17% радиослушателей в случившемся сегодня на Кутузовском проспекте в ДТП обвиняют водителя АМР. 17%. 53% обвиняют пешехода. Сам виноват. Перебегать Кутузовский — это надо быть человеком особого склада, особого ума. 31% говорит, оба виноваты. То есть получилось, что все-таки большинство говорит, виноват сам пешеход. Не знаю, насколько это применимо с точки зрения закона, ваше решение, но вот с точки зрения морали и нравственности вы вот так судите. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Отправляемся в движение. Вы рассказываете, где вы едете и что видите. Надеюсь, едете вы спокойно и без всяких происшествий. Либо просто стоите в пробке, что тоже неплохо, согласитесь, если сравнить вашу ситуацию с ситуацией водителя АМР. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Вот стою на внешке Садового кольца, красный горит, не пускают, то есть совершенно дорога свободная, но почему-то машины не пускают.
Не пускают машины, понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Нет, не получилось. Реутов, жесть, пишет Аркадий. Возможно, человек не местный подумал, что это островок безопасности, пишет Александр. Я, кстати, об этом тоже с коллегами вот мы рассуждали, подумали, что, может быть, он как раз рассчитывал на то, что там можно постоять. Как вас... Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. В движении мы сейчас идем, и вы рассказываете, где едете и что видите. И, кстати, пока мы говорили с вами, движение из 5-бального превратилось в 6-бальное. Сейчас новости. некоторые слушатели, пишущие нам в Телеграм, спрашивают... Нам, господи, у нас так много здесь. Мне в Телеграм спрашивают, видно ли их сообщение. Видно, видно, ребята, все видно. Просто, чтобы вы понимали, что я их читаю, мне нужно прям в каждое заходить, а мне это не нужно. Вот видите, вы теперь поймете, что я их прочитал. Все я вижу, все фиксирую, что успеваю, читаю. Видели эту новость-то интересную какую? Оказывается, во всем виноват пилот. Это по поводу сбитой сушки нашей. Во всем виноват пилот, оказывается. Он принимал решение. То есть не, где-то там в Турции серьезные большие дядьки принимали решение. Оказывается, во всем виноват пилот, который был там конкретно в самолете. Так заявили турецкие власти. Они говорят, все, он виноват. Мы, говорит, не виноваты. Сам принимал решение. Руководствовался теми правилами, которые есть. Но мог бы и не сбивать. Мог бы сопроводить, мол. Мог бы, и, если уж на короткое время залетела ваша сушка на нашу территорию, и не сбивать. Мог бы и не стрелять по вашему самолету. Вот так сейчас говорят турецкие власти. А вы не знали. Представляете как? А что в этом странного? Вы думаете, что у него за спиной, пишет Александр, во втором кресле Эрдоган сидел? Я думаю, что все-таки было конкретное дано указание. Потому что поднять самолет за 17 секунд, долететь до нужного места, открыть огонь и попасть, это не просто так. Его нужно караулить. Об этом уже сказали все спецы. Более того, я же помню, Александр, реакцию турецких властей, которые говорили, да, да, потому что нечего, мы предупреждали, и мы сделали. Мы предупреждали, что мы будем сбивать ваши самолеты, и сбили, и впредь будем сбивать. Я это все прекрасно помню. Это забыли те люди, которые сразу рванули Башкисор Макендином в Турцию в тот момент, когда разрешили туда ехать. А я не забыл, я не забыл. Я, когда разрешение дали в Турцию ехать, в Крыму был и ненавидел всех. Кто забыл о нашей сушке. А теперь турецкие власти говорят, да это ж сам пилот. Это сам пилот открыл огонь. Мы не виноваты. Абсолютно. Мы вообще не знали. Вот он взял и стрельнул. Летел и стрельнул. Ну что это такое? Вот что они нам говорят. И вы, уважаемые дамы и господа, девочки и мальчики, бабушки и дедушки, мамы и папы, верите им? 134-21-35. Да. Мы верим, так оно и было. Пилот взял, да сам выстрелил в нашу сушку. Сам взял, решил и выстрелил. Все. 134-21-35. Правду говорят турки, наконец-то. 134-21-35. Да врут. 134-21-36. Врут. Да был приказ. Да 100%. Сомнений нет даже. Ничего сам там самостоятельно пилот сделать не мог. Приказ был. 100%, сомневаться даже не стоит в этом. 134-21-36. Не верим мы заявлениям турецких властей. Хотя расцениваем их как дружественные. Конечно же, дружественные. Понимаете? Нашли такие козла отпущения. 134-21-36. Не верим. Верим. Турки говорят, да сам он взял, да и выстрелил в сушку. Мы знать не знали. Ты мамой клянусь, отвечаю, братан! Отвечаю, он сам стрельнул! Так они говорят. Отвечаю. Вот так вот. Стрелял просто, летел и стрельнул. И все, отвечаю, мамой клянусь. 134-21-35. Вот. И вы верите в это. А 134-21-35. 134-21-36 вы говорите, нет. Нет, не верим мы тебе, Реджеп. Или там Таиб. Или Эрдоган. Ну, мало ли, Таркан. Не верим мы тебе, Таркан. 134-21-36. Ты, мамы, клянусь, отвечаю, стрельну сам. Никто не хотел стрелять твой самолет. Отвечаю, братан. 134-21-35. Верю. 134-21-36. Не верю. Мы сделаем вид, что поверили. Они сделают вид, что поверили, пишет Сергей. А мы сделаем вид, что поверили, что они поверили, что мы поверили. Ну, так и есть. В преддверии прилета Эрдогана к нам, пишет Константин. Верю каждому зверю, а вот турку погожу, пишет Владислав. Когда ж телеграм-бота сделают? Не нужен нам телеграм-бот. Телеграм-бот, он сразу что сделает? Он сделает то, что вы друг с другом будете разговаривать. А вы должны прислать сообщение ведущему, а он их читать. А иначе будет сразу шабаш. Правильно? Дождетесь вы, вашу программу запретят в Турции, как комсомолку в Таджикистане, за акцент, пишет Александр.
Ты, братан, я не специально отвечаю. Отвечаю, не хотел. Так получилось, не обижайся, брат.
И также и говорят нам примерно турецкие друзья наши, наши партнеры, наши давние коллеги, международные братья турецкие, как известно из русской истории. И говорит, сам сбился, сушка стрельнул. И вы верите, 134-27-35, 134-27-36, вы не верите. Неправильно изображаешь турок, говорит Константин. А как, Константин?
Мы стреляли, не стреляли, но не попали.
Вот так вот похоже уже, ближе, нет?
Твой Су-24 стрелял другой человек.
Нет? Как? Я просто не знаю. Ну, я примерно так вот думаю, как они должны говорить. Я в Турции ни разу не был. Что касается арабов в Египте, это пожалуйста.
У тебя есть такой же красивый сестра, как у меня? Послушай, этот масс поможет тебе, каждый твой рука станет абсолютно белым, потому что этот масс верблюжье молоко.
Здесь я уже знаю, в Турции не был, поэтому представляю себе турок примерно так. Отвечаю. Больше никак. Можете сделать бота, в котором пользователи не смогут общаться, пишет Дмитрий.
Как красивый у тебя волосы, брат, пишет Александр.
Спасибо большое. Так, что еще? Я сейчас глянул видео с МР... Нет, это уже поздно. У второго пилота спросить можно, кто что делал в этот момент, пишет Мишка. Интересно, если не успеваете, зачем? Тогда говорите, пишите, пишет 46-й. Потому что что-то успеваю, 46-й. Не хотите, не пишите, я никого не заставляю. Плюс много дурости всякой пишут люди, я их просто не читаю. 6% радиослушателей говорят, верим тебе, турецкий брат Таркан. Так и есть. Ну, это не Таркан заявил, но тем не менее. Ну, Таркан, да, знаете как, русский Иван, турецкий Таркан. 6% говорят, верим. А 94% говорят, не верим. Нет. Да по-любому приказ был. Да по-любому, говорят 94%. А что это вы такие неверующие? Почему не верите, я не пойму. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва.
Да.
Чушь, конечно, полная, естественно, был приказ, потому что вот даже вот просто вот в армии служил, да, вот из ребят, там, из мужчин, там, сейчас вот, если ты стоишь в карауле, да, и охраняешь даже там склад там с портянками никому не нужный, и заходит туда там какое-то лицо там постороннее, там, ну, никто не будет просто так вот стрелять и убивать сразу наповал, да, там, будет там предупредительный там выстрел, там, как минимум, там, да, там, и вызов там начальника караула, там, разводящего кого-то. А здесь вот так вот самовольно принять решение сбить там самолет, там, скажем так, потенциального противника, там, да, там, здесь идет за стенкой буквально война, да, это чушь полная. Полная чушь вообще. Естественно, как бы они, был приказ прям прямой.
Я думаю, нужно еще обвинить пилота в том, что он замешан в попытке госпереворота в Турции и вообще вопрос закрыть.
А так там они же сразу практически только-только на первые аресты начались. Ведь, помните, вот эта новость про арест этих пилотов, она же почти самая первая появилась. Она вот на самом деле сейчас это в масть вообще, вот этот переворот там прям, они вот прям сейчас разыграют эту карту прям. То есть
то, что
понятно,
нужно,
что они идут, ну да, они идут на сближение, понятно, им нужно как бы там сейчас вот это вот очки набирать. Я думаю, что естественно им это прям вот им это в масть.
Ну мы что, мы сделаем вид, что мы поверили?
А я думаю, что так и будет, естественно.
Ну,
потому что достаточно было косвенных извинений для того, чтобы открыли Турцию, да, как бы. А сейчас скажут, да, хорошо, там еще, если они нам еще его выдадут, вообще вот это будет просто там ход конем на самом деле.
Да, да, это очень интересно. Спасибо большое. Слушайте, а давайте еще проголосуем. Знаете, в каком ключе? Ну, Турция извинилась. Турция говорит, братан, пилот виноват сам. Они так говорят. Типа вообще мы здесь ни при чем. Это пилот принял решение. Ну, дурак мальчишка. Вот так вот они говорят. Пацан, как бы, поймите, мы такие решения здесь не принимали в кабинетах. Мы, как бы я понял, по голосованию не верим. Не верим. Мы такие, ну, ребята, ну что вы как клоуны. Но с другой стороны, мы видим, что Турция делает дружественные шаги в нашем направлении. И извинилась, да? Ну, может, не дружественный, а партнерский. И извинилась. И вину на пилота переложили. Сейчас, может, еще пилота нам отдадут. Ну, все дела, короче говоря. Все, что нужно. И судят его. И все дела. И в общем-то, конфликт исчерпан. 134-21-35. Конфликт исчерпан. Все, замяли тему. Все, давайте по рукам, пацаны. Все, расходимся. Давай, все, разбег, короче. 134-21-35. 134-27-36. Нет, мы не замяли тему. Мы помним. Мы помним, мы не простим. 134-27-36. Ладно, замяли тему, понятно, все, вы извинились, понятно, ну все, ладно. С кем не бывает, ну, стрельнули, ну, сбили самолет, ладно. Козла отпущения нашли, извинились, что еще нужно для счастья? Ну, ладно. В общем, замяли тему, простили, ладно. 134-21-35. Нет, не простили мы тебя, не простили мы тебя, османец. 134-21-36. Нет, не дождешься. 134-21-36. Не дождешься. Турецкий друг, не простили мы тебя. Ничто не забыто, никто не забыт. Мы помним. Удар ножом в спину будем вспоминать еще долго и усиленно. 134-21-36. Ладно, замяли, забыли. 134-21-35. Нет, не забыли. 134-21-36. Вот и все. Вот и голосуйте. И будет круто, и здорово, и замечательно. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, у вас не получилось. Хуже не бывает дозвониться и молчать. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Анастасия, Москва. Мне кажется, ситуацию замнут по-любому, а вот по первому голосованию голосовала нет, потому что, ну, не верится, если честно. Учитывая то, что этот выстрел поставил под угрозу отношения России и Турции, они бы сами своего пилота на кол, извиняюсь, посадили. А так как Турция так гордо заявляла, что вы залетели, вы получили, а теперь прям зад пятки, ну...
Ну что, замяли, может, тему или нет? Они уже извинились, все дела.
Мы замнем по-любому.
Вы вот лично замяли? Все, ладно.
Я лично один раз была в Турции, больше никогда не поеду.
Ну, все. Но если что, там турецкие какие-нибудь фрукты есть будем.
Нет.
Нет?
Нет.
Турецкие ткани нет? Турецкий, турецкий костюм.
С колготками прям туда.
Что ж такое? Вы прямо принципиально настроены. Я понял, хорошо. Я военный летчик, в данный момент ушел на гражданку. То, что говорят турки, кстати, вполне возможно, пишет Александр. Есть такие полеты, как свободная охота. Баражируют в своем квадрате и уничтожают любые цели, которые замечают. Допускаю, что летчик в этом случае принимал решение сам. Кстати. Вот что пишет Александр. Пусть официально извинятся и возместят стоимость сушки и 1 миллион погибшим семьям погибших, пишет слушатель. Нужны сейчас отношения с Турцией, пишет Сергей. Поэтому требуется официальное объяснение, почему примирились. Извинения уже были, теперь наказание виновных. Это было преступление, а теперь... будет наказание. Считаю, что конфликт исчерпан. Мы судим по нашей позиции, пишет Дмитрий. А вдруг и правда залетел наш пилот на территорию Турции? Ну, говорят, на 17 секунд залетал. Но за 17 секунд отреагировать? Какая реакция у этих турок? Что на женщин наших? Наташа, здравствуй. Вот. Что на самолеты? Так быстро реагируют, слушайте. В Турцию не ногой, турки враги навеки. Объединяюсь с армянами, пишет Михаил. А что объединять с армянами? Мы с ними разъединялись когда-то с армянами, что ли? По-моему, мы всегда были объединены с армянами. Народ каменотес и всякое такое. Так, что еще? Армяне простили геноцид через 100 лет? Нет. Также и этот случай. Поставьте голосование. Что это? Голосование уже идет, и мы подводим итоги. 17% радиослушателей говорят, да ладно, ну замяли тему. Но если козла отпущения нашли, все, наказывают пилота, говорят, сам принял решение, извинились. Все, понятно. Турция пошла на попятную, прогнулась. А раз прогнулась, то прощаем. Забыли. 17%. А 83% говорят, нет, мы не забыли, мы не замяли. Мы все помним. Ребята, 83%, я хочу обратиться к вам сейчас. Позвоните по номеру 7373948. Напишите на +7 925 48 94 8 в Telegram или SMS. А что нужно сделать Турции, чтобы вы простили, чтобы вы замяли? Вот 83%. Что еще нужно? Или ничего? Ну, то есть, чтобы они не сделали... Вот. Что, все. Ситуация неразрешимая. Что бы ни сделали сейчас турецкие власти, что бы ни сказали, как бы ни отреагировали. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, ну, они как бы, как я понял, до сих пор, так сказать, готовят вот боевиков, которые там убивают беременных женщин, стариков в Сирии, так сказать. Вот, то есть, как бы, ну, ИГИЛ, так сказать, они как бы...
Перестать поддерживать террористов Исламского государства, о чем говорят некоторые высокопоставленные люди, в том числе и в России.
Ну, да, конечно.
Понял, спасибо большое. Вот что могло бы нашего слушателя, который дозвонился, примирить с Турцией. Перестали бы поддерживать боевиков. Вот и все. Перестали бы покупать и нефть Исламского государства, говорит наш слушатель. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Андрей, Москва.
Да.
То, что он попросил прощения, попросил очень неходя. И словами «я хотел бы попросить». Если хочешь попросить, попроси, а не «я хотел».
Ну, может, это трудности перевода, это с другой стороны?
Ну, вряд ли. У нас нормальные переводчики. И потом, чувака, который пилота расстрелял, ведь его убила не ракета, его расстреляли бандиты. Его поймали и отпустили. Это что? Они враги были, есть и будут.
А что же они должны сделать, чтобы вы вот не говорили так, что...
Порвать прилюдно, чтобы мы видели. Желательно на куски голову отрезать.
Крови надо побыть.
К семье прийти, к пилота, которого убили. Поклониться в ноги, принести дары. Угу. Денег за самолет перечислить сразу. Что, денег нету там несколько миллионов?
Угу. Я вас понял. Я вас понял.
Формально, типа, а ну, а что, схаваю.
Понял. То есть, я понял, недостаточно, значит, компенсации, недостаточно личных извинений перед семьей погибшего пилота. Точнее, нужно, чтобы извинились. Компенсация нужна. А все, что сейчас еще пока сделано, этого недостаточно. Вот так будет правильно. Официальное обращение Эрдогана к россиянам, пишет 48-й. Что надо сделать бывшей жене, чтобы муж простил измену? Нет, все, развод. Разбитую вазу не склеишь, говорит Спира. Чтобы простили, первое, Эрдогана в отставку, второе, президентом Турции поставить Януковича с абсолютной властью, пишет Сергей. Смешно. Чтобы мы простили Турцию, Эрдоган должен при... Господи. А давайте, кстати, здесь же, что прекрасно... Давайте так, я выношу предупреждение одному из наших слушателей, который пишет непристойности. Это Дмитрий. Дмитрий, в следующий раз я вас заблокирую, и вы не сможете писать в Телеграм. А я в основном Телеграм читаю. Самолет стоит сотни миллионов, а зачем платить Турции, если можно в карман, пишет Александр. Присоединиться к России, тогда я подумаю о прощении, пишет Алексей. Но это все нереально. Это вы шутите. Возместить стоимость строительства самолета, выплатить деньги семьям погибшего и казнить или посадить убийцу, пишет Мишка. То есть стоимость самолета и к семьям прийти. Я вроде не писал, за что блок. Нет, это другой Дмитрий, не волнуйтесь. Сколько народу в Чечне положили и все простили, и все замяли, пишет 81-й. Кстати, турки активно помогали чеченскому бандподполью. Это тоже известный факт. Потом мы это забыли, и некоторые из нас ездили с удовольствием отдыхать на курорты Турции, а не Краснодарского края. Возместить стоимость строительства самолета, выплатить деньги семье погибшего, опять же, это 46-й. Официальное обращение, так, это тоже уже я такое видел, как вариант. Мы простили Германию за 45-й год, говорит Фроги. Ну, в принципе, наверное, уже да. Мы не простили фашистов, а Германию-то, наверное, да. Я так понимаю, что да. Признать геноцид армян и перестать поддерживать Исламское государство. И все равно, пишет 95-й, бурлят что-то у диванов, а как скажут, так и будет. Смешно слушать, пишет Вака. Ну, как скажут, так и будет. Как скажут, так и будет, естественно, решение, какое будет принято на высоком уровне. Но ведь это не сможет поменять отношение этих людей, которые нам пишут ВАКа, к ситуации. У них есть свое мнение. Да, пускай это мнение, может быть, не в той мере изменяет ситуацию или способно повлиять на ситуацию, политическую, социальную, какую угодно. Но это мнение, сам человек в душе что-то есть, вот такой, я спросил, вы простили или нет? Они говорят, нет. Я говорю, что нужно? Они говорят, возместить ущерб, помочь семьям, извиниться перед семьями. Все, я понял. Ну что, давайте сделаем небольшую паузу и в движение отправимся.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Твиттер, говорит Москва, сайт, телеграм такой же, как смс. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Садовая стоит на светофоре, не знаю, минут 30, наверное, не пропускали. На 5 секунд включают светофор зеленый, и все на этом. Машины бибикают, гудят.
Понял, спасибо. Понял. Терпение вам. Александр говорит, почему мотоциклы так громко звучат? Это с завода или сами так делают? Достали. Есть некоторые с завода громко звучат, есть некоторые сами делают. Но, Александр, я вам честно скажу, лучше пускай мотоциклы звучат как можно громче. Для того, чтобы их можно было, если не увидеть в зеркало заднего вида, они часто в мертвых зонах тусуются, а по крайней мере услышать можно было. Я за громкие мотоциклы, уж простите. Конечно, когда я сплю, и они под окнами ездят, это не очень удобно. Но на дороге лучше пускай мотоцикл будет громким. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Нет. 7373948, телефон прямого эфира. Звоните и рассказывайте, где едете и что видите. В каких пробках вы застряли в Москве. Сейчас, кстати, 7 баллов уже. 7 баллов. Усложнилась ситуация. Как вас зовут, алло?
Алло, Дмитрий, еду, значит, Таллинская улица по кольцевой дороге. Ну, вроде ползем так потихонечку, но хотелось бы узнать, как дальше там, в сторону Щелковского.
Так, так, еще раз, где вы ползете?
А вот Строгино, кольцевая дорога внутренняя.
Кольцевая?
В сторону Щелковска еду. Ну, так, едем, 30-ник где-то вот так. А хотелось бы узнать там, в сторону Щелковска, как дальше дорога будет.
Ну как-то, не очень она будет, я вам так скажу, не очень. Я вот расскажу вам вообще, диспозицию объясню. Значит, от шоссе энтузиастов до Щелчка, внешняя сторона МКАД мертвая. На подъезде к Щелчку со стороны Ярославки где-то полуторакилометровая пробка стоит. Вот как-то так. Еще есть огромнейшая пробка от Бесединского шоссе и до Рязанского проспекта по внешней стороне МКАД. Просто огромная. О, Господи, она просто огромная. Значит, от Дмитровки до Ленинградки, это уже другое. По внешней стороне МКАД все плохо. Плохо. От Волоколамки до Ленинградки внутренняя сторона МКАД мертвая. От Волоколамки и до Новорижского шоссе внешняя мертвая. То есть вот это все перечислять очень сложно на самом деле. И я вижу, есть затруднения по внешнему контуру Садового кольца, начиная от Сарамянческой улицы и до проспекта Мира, внешняя сторона. Естественно, пробка стоит от Трешки и до Садового кольца. Если вы едете с Трешки на Садовое, вот знаете, да, по проспекту Мира вы движетесь, но там всегда, по-моему, пробка, сколько я туда раз не попадал, в любые дни. Трешка тяжелая от Русаковской набережной и до Бутырской улицы. От Русаковской до Бутырской, без набережной. О, и это не все еще пробки, естественно. Так что пишите. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, четверг, июль, день 21. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Про громкие мотоциклы мне пишут. Это ты пока бездетная, как появится, ты проклянешь громкие моцики. Я их сейчас проклинаю, когда дома сплю. Но на дороге мотоцикл желательно, чтобы был громким. И быстрые машины желательно, чтобы были громкими. Знаете зачем? Чтобы заметить их. От Ленинградки до Строгино жесть, пишет Константин. И я напоминаю, что в Москве на данный момент пробки 6 баллов. Были 7, считали 6, пока новости читали. И еще одна интересная новость. Футболист Павел Мамаев извинился перед болельщиками-коллегами. Все это достаточно свежие новости. И я люблю обсуждать именно всегда свежие новости, потому что это дает нам простор для импровизации. Дает нам возможность быть первыми. Это круто. Значит, полузащитник Краснодара и сборной России в открытом письме отметил, что обидеть и проигнорировать болельщиков ни в коем случае не было его намерением. Цитата. «Я приношу свои извинения болельщикам, которые переживают за национальную команду, болельщикам футбольного клуба «Краснодар», всем работникам футбола, которые помогают футболистам за то, что я мог задеть их чувства». Вот примерно такая фраза. И журналисты, естественно, напоминают, что плохо сыграла наша сборная на Евро-2016, и Кокорин и Мамаев отдыхают приехали потом в Монте-Карло и там устроили дорогущую вечеринку, и долго это все обсуждалось. Мамаева переводили в дубль Краснодара, какого там, Кокорина в дубль Зенита, да, если я не ошибаюсь. Сейчас Кокорина уже вернули в основной состав, по-моему, и Мамаева уже вернули. И вот он наконец-то извинился. Кокорин это сделал раньше. Но надо признать, что Кокорин это сделал не так эпично. Скромнее он выражался. А здесь прямо я приношу свои извинения болельщикам, которые переживают за команду. Болельщикам футбольного клуба. Всем работникам футбола, которые помогают футболистам за то, что я мог задеть их чувства, говорит Мамаев. То есть спичрайтер постарался, что-то такое вдохновенное написал, а Мамаев, видимо, либо прочитал, либо подписал. Совсем выше написанным согласен, да? Записанным якобы с его слов. Хочу провести голосование. Попросил прощения у вас, Павел Мамаев. Говорит, простите, говорит, болельщики. Пожалуйста, говорит, приношу свои извинения. Простите меня. И вы прощаете. Вы вообще люди такие широкой души. И вы не держите зла никогда. 134-21-35. Вы прощаете Мамаева. 134-21-36. Вы не прощаете Мамаева. Нет, мы не простим тебя. Вы вообще мелочные. И память у вас хорошая, и злобы у вас достаточно. И вообще, 134-21-36 в таком случае вы набираете. Вы прощаете Мамаева. 134-21-35. Я прощаю. Ну что, ну человек повинился? Повинился. Ну что не простить? Я прощаю, мам. Мне не сложно. Конечно, Паша, вопросов нет. Павел, Пашуля, Пашенька, Пашок. Без проблем. Прощаю. 134-21-35. Мы не прощаем Мамаева. Непрощенный. 134-21-36. Мамаев, ты не прав, пишет Алексей. Мамаев кается неубедительно. Не верю. Надо, чтобы на коленях, пишет Мэй. Мамаев, как Эрдоган, оба паузу взяли. Мэдвиш пишет. Как у Булгакова. Сначала голову ему оторвать, а потом, конечно, простить, пишет Александр. Слава богу, уговорили урода, пишет Дмитрий. Никого, пишет Иван. Иначе не будешь спать дома, если мото будут тихими, пишет Евген. Это про мотоциклы. Мамаева в депутаты! Ура! GSA нам написал. Кто такой Мамаев? Спрашивает Пут-Пут. Не знаете, не спрашивайте. Павлик, я тебя прощаю, но больше так не делай, пишет Владимир 700-й. Надо было перед Кадыровым изменяться, тогда бы поверили, пишет Александр. Пусть за жену свою еще извинится, Максим говорит. А что с его женой? Мамаева нужно не прощать, а проклясть во веки веков, пишет Дмитрий. Кто такой Мамаев? Спрашивает Александр Антонов. Футболист это футболист. Вообще, что ли, за новостями не следите, я не понимаю. Из лесу вышли, был сильный мороз, мхом поросли там информационным. Да и жертвую 5 миллионов долларов детям, пишет 48-й. На Преснево зоопарка стоим 15 минут. Просто стоим, пишет Фроги. Даешь всем лихачам приматоки, пишет 59-й. Туда-то пусть себе засунет эти извинения, пишет 99-й. Прощаем, да и вообще по барабану. Гулял-то не на народные, пишет слушатель. Сначала Мамаев кричал, что не будет извиняться, а теперь испугался бабла не досчитать. Чему? В грузчики его надо было разжаловать. Нет прощения быдлу, пишет 804-й. Но, 804-й, я должен вас немножечко поправить все-таки. Мамаев не говорил, что он не будет извиняться. Некие люди в окружении Мамаева говорили журналистам, что якобы Мамаев не собирается извиняться. А это, согласитесь, не сам Мамаев. Это некие люди в окружении. Допустим, есть какой-нибудь подпердыш в вашем окружении, и вы, допустим, где-нибудь облажались, и он где-нибудь кому-нибудь скажет, да он даже извиняться не собирается. Можно поверить ему, а можно и не верить. Согласитесь? А тут факт. Сам Мамаев извинился, говорит, простите, говорит, ребятки. Христом Богом молю, на колени встаю, братва. Все для вас вообще, старался для вас. Россию люблю. Люблю, говорит, Краснодар. Люблю сборную нашу, ребята. За что? За что? Шапку вот снимаю в пол, рубаху рву на себе. Хвай, простите. Ради бога, мужики, бабы, дети, старики. Да не для того я в футболе ногой пинаю сферу кожаную, чтобы потом вот так позориться, как чмошник в Монако. Бабки
сливать, которые вы за всю жизнь все вместе не заработаете. Да не для того, ребята, я так старался. Да простите меня. Вот что говорит Мамаев. Я как бы расширяю немножечко, понимаете, его выступление, но в душе у него я чувствую эту бурю. 16% радиослушателей говорят, что они прощают Мамаева, а 84% говорят, да пошел ты знаешь куда. В Монако, говорит, пей свое шампанское вонючее, говорит. Покупай тачки дорогостоящие и бабу свою ищи. Борщ варить. А может, ищи. Дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Так, ну что, отправим Мутко в отставку в очередной раз. Короче, все просто и коротко объясняю. Российских легкоатлетов отстранили от участия в летней Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд не допустил российских легкоатлетов до участия в летних Олимпийских играх. Но Международный олимпийский комитет примет решение позже. То есть, может быть, какое-то новое решение у Международного олимпийского комитета. Что по этому поводу говорят у нас? Естественно, говорит об этом Виталий Ильич Мутко. Мутко, а он министр спорта, известное дело. Там еще РФС возглавляет, я слышал. Так вот, он назвал политизированным решение спортивного арбитражного суда, не допустившего российских легкоатлетов до участия в Олимпийских играх 2016 года. Цитата. «Только сожаления могут высказать. Теперь будем обдумывать наши дальнейшие действия». На мой взгляд, это субъективное решение, несколько политизированное решение, под которым нет никакой правовой основы. И, говорит, в суды пойдем разбираться, в арбитражи, говорит, туда-сюда, говорит, в гражданские, везде будем разбираться, ребята. Мы, говорит, так серьезно, говорит, Мутко, мы этого не оставим. И вообще мы готовы допинговую систему спонсировать из России. И вообще, чего вы к нам привязались? И почему раньше этого все не делали? И говорит, а у нас уже есть наказанные какие-то там заместители, вторых заместителей у нас уже в министерстве есть. А я не уйду. Вот если только всю сборную отстранят, тогда и уйду. Ну, вот такая история с Мутко. Естественно, реакция простая в обществе. Мутко, мол, уходи, ты нам надоел. Ты министр спорта никакой, как ты мог допустить эту ситуацию? Виталий, уходи, пожалуйста. Или уходите, будьте добры. Мы вас, конечно, уважаем, но не надо быть министром спорта в вашем случае. Давайте вы, допустим, будете нашим чрезвычайным послом в Великобритании. С английским у вас все чики-пуки. Ну, примерно такая реакция. Но и мы это голосование уже проводили, поэтому второй раз проводить его я не буду. Все понятно, вы сейчас его отправите в отставку, Мутко, в очередной раз. Я задам вопрос по-другому. Если завтра Мутко уйдет в отставку, а он, кстати, говорит, я не уйду, меня, говорит, брал на работу, говорит, человек, вот пусть он меня и увольняет. Вот так вот, говорит Мутко, как бы намекая на то, что должны там Дмитрий Анатольевич принимать решение, может, Владимир Владимирович в какой-то степени принимает решение, должны по нему, говорит. Вот кто брал, тот пусть, говорит, и увольняет. Ну, как бы понятие чести, вот это вот, сипуку себе сделать, харакири, вот нет этого у Мутко, но это ни у кого у наших нет, поэтому не страшно. Так вот, если Мутко уйдет, прям шоколад будет в спорте, все хорошо, ситуация изменится, если Мутко уйдет, и кто-то новый появится. Уйдет Мутко, придет какой-нибудь Пирожков. Не знаю. Про Пердыкин придет. 134-27-35, конечно, изменится. Если Мутко уйдет в отставку, изменится. Лучше станет в спорте, конечно. 134-21-35. Если Мутко уйдет в отставку, конечно, в гору пойдем. Тут-то наши футболисты и заиграют. Тут-то наши спортсмены и перестанут принимать допинг. Тут-то все в гору попрет. Тут-то мы и начнем выигрывать на Олимпиадах, если Мутко уйдет в отставку. 134-27-35. 134-27-36. Да ничего не изменится. Ничего не изменится. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Какая разница? Не в Мутко дело. Не в Мутко. Дело в системе спортивного воспитания, да, и так далее. Ну, и в самой системе спортивной, как она у нас устроена в нашей любимой родине, нашей Россиюшке, матушке, правильно? Меняй Мутко, не Мутко, какая разница? 134-21-36, ничего не изменится. Меняй Мутко, не меняй, ничего не изменится. Будет коррупция, будет. Ну, выяснилось, что она есть, оказывается, ну, говорят, есть коррупция. Будет коррупция. Вот. Футболисты как получали эти миллионы, так и будут получать. Правильно? Как строились какие-то ненужные вещи, так и будут строиться. Как не было нормальных мест там, для игры в хоккее во дворе, таких, чтобы с отоплением, как в Канаде говорят, так и не будет. Ну, все. Ничего не изменится. 134, 27, 36. Конечно, поменяется. Уйдет Мутко, и все изменится. Сразу. 134, 27, 35. Да ничего не изменится. Да тю. Вот так выглядит. Тю. Да что-то поменяется. 134, 27, 36. Да какая разница? Мутко, не Мутко. Что нам с этого будет? 134, 27, 36. Ничего. От одной фамилии тошнит уже, говорит 27-й. Что это за странное высказывание, 29-й? В пекло, Биг Бро пишет. Тут не только кровати переставлять надо, еще и коллектив девочек менять, пишет Александр. А Валуева в министры спорта, пишет нам пакет Яровой. Мамаеву выдать зарплату тазами. А Мутко заказать в бочку, закатать в бочку с цементом и швырнуть в Москву. Зачем? Дмитрий, зачем? Дмитрий, кто вас так обидел? Почему вы такой агрессивный? Зачем? По барабану и поступки, и их извинения, пишет Николай. Дмитрий Савельев, двоеточие. Фамилия у него мутная, и сам он мутный. Такое вот сообщение. Если не увольнять непрофессионалов, хорошие специалисты никогда не придут. Передергивайте в голосовании, пишет Алексей. Да что вы, я это бросил делать в 11 лет. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Телеграм такой же, как СМС. 49% радиослушателей, то есть статистическая погрешность, считайте пополам. Говорят, изменится, половина другая говорят, не изменится. Ну, 49 на 51, считай 50 на 50, без разницы. Я здесь щедрым могу быть. Теперь звоним 7373948 и объясняем свою позицию, какая бы она ни была. Оказывается, спорная она. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да, Иван.
Мне кажется, ничего не поменяется, потому что тут действительно, как второй вариант, система. Спорт наш ничем не отличается от любой другой, ну, можно сказать, отрасли, экономики России.
Экономики? Вот, ну, мне скажите другое.
В том числе.
Вот вы мне скажите другое. Мутко уйдет, да. Другое его поставят. Изменится?
Нет.
Почему?
Нет, потому что, ну, мне кажется, тут... Так система построена, там уже крутятся большие деньги, там не только Мутко, ну, как рисованное лицо. Мне кажется, система выстроена так, что, ну, это как, знаете, вот, допустим, строит дом, вот инвестор уже вложился, а, грубо говоря, он не может уже дешевле работать.
Не может, не может. И так же и здесь, вы говорите, я понял вашу логику, мне говорят, микрофон фонит низкими. Это не микрофон, это у нас тут работы идут под окном. Давайте закроем окно и включим кондиционер. И все сразу изменится, не будет никаких низких фонов. Если что-то там происходит такое, вы пишите. Спасибо большое, кстати, Денис. Это Мутко виновен в организации переворота в Турции, пишет Дмитрий. Дмитрий повеселел, но начал писать глупости. Систему выстраивает человек. Вот новый министр и выстроил, пишет Иван. Выдать Мутко зарплату Мамаевыми, пишет 38-й. Хорошая шутка про передергиваю, пишет 68-й. Пожалуйста, пожалуйста, можете использовать. Но если система такая, трудно ее сломать и сделать что-то хорошее, будет огромный рев со всех сторон, как при Сердюкове, который поднял армию России на новый уровень. Выросли зарплаты, пишет наш слушатель. Он говорит, эффективный же менеджер был Сердюков. Че выгнали-то? Шум. Вот. Рыба гниет, конечно, с головы, но у нашей уже и тело порядочно подгнило, пишет басист. Басист, вы из спортивных кругов? Вы можете что-то рассказать? Но как на Олимпиаду съездили, как поиграли, пишет Владимир. Это вы цитируете нашего детского омбудсмена? 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 Никак не могу выучить это ударение. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Есть такой человек, который все изменит, его зовут Рамзан.
Кадыров?
Да, Кадырова. Туда он, по-моему, порядок наведет.
В спорт?
Конечно, в Чечне он наверняка заскучал. Помните, у него парад был вот на этом, ну, там все военные выстроились, он там, ну, видели наверняка это видео. Вот мне, в принципе, он такой решительный дядька, так что должен заниматься.
Решительный дядька. Значит, смотрите как. Придет Рамзан Кадыров, и сразу все изменится в спорте. А как насчет того, что нужна инфраструктура, что дети с малых лет должны играть, должно отсутствовать коррупция, чтобы был честный отбор в национальные сборные, в основные составы команд, и не только команд. Все это должно быть честно, не коррумпировано, не за деньги. Как насчет того? Тоже Рамзан Ахматович будет решать? На место Мутко поставят другого юриста, пишет Мэй. Заставить Мутко выступать за всех легкоатлетов. Рамзан на понижение не пойдет, говорит Биг Бро. Фетисов, Третьяк, Овечкин. Министр должен знать спорт изнутри, пишет 87-й. Фетисов, интересно, интересно, интересно. Может быть и правда. А почему нет? Почему действительно у нас за спорт отвечает человек, как будто бы не имеющий отношения к спорту? Это все вот этот разговор об эффективных менеджерах. А может быть, министр спорта и не должен разбираться в спорте? Может быть, он должен разбираться в других вещах? Ну, типа управленец. Хотя, с другой стороны, а как управлять чем-то, если ты не понимаешь, как это работает? Допустим, человек ни дня не работал на радио, и вдруг он приходит управлять этим радио. Как? Как? Он не знает, что, куда ведут, что должны, куда идут, что, где новостники сидят. Да? Где мотор, что делают они, редакторы, какие редакторы за что отвечают, ничего не понимает. Кто выкладывает, куда какие новости, кто как их редактирует, где какие связи налажены, он ничего не понимает. Да, ребята, вы, наверное, правы. Профессионал должен быть в среде, тогда это что-то дает. Но должно быть сочетание качеств профессионала от спорта и управленца хорошего. Многие у нас этим качествами владеют. Шойгу в министры спорта, говорит 99-й. У меня есть ощущение, что Сергей Кужугетович нашел себя сейчас в армии. Почему не имеет отношения к спорту? Мутко очень хороший шахматист, пишет 46-й. Пусть чешет из спорта, пишет 22-й. И толку-то нет никакого. Да, а когда мы победили на Олимпиаде в Сочи, что вы так не говорили-то? Радовались там, да, первое место, молодец, Мутко. По ходу всего этого допинг-скандала не видно было работы Мутко, пишет Серега. Астахова на место Мутко, вот тогда абсолютно ничего не изменится, пишет Сергей. Там нужно уметь договариваться, пишет Николай. Шойгу на полставочки справится, у него все отжимаются, пишет Смит. А Фетисов был главой госкомспорта до Мутко, пишет Димитар нам, как бы намекая, тонко намекая. А Мутко и не разбирается в спорте, пишет Дмитрий. Ну, это как спортсмен-тренер. Тренером практически не может быть человек с улицы. Это когда бывший спортсмен. Также и в Министерстве спорта должно быть, считает GSA, наш слушатель. Фетисов был в этой должности, пишет Вал. Был, и чего? И чего? Начни Фетисов, давайте другого кого-то рассматривать. 87-й прав, а если взглянуть шире, у нас ни один министр не специалист в сфере, в которой поставлен министром. Мутко тут не первый, пишет басист. Я лично не радовался этому министру, я радовался нашим спортсменам, говорит 22-й. А, то есть когда успех, то это успех спортсменов. Когда провал, это провал министра. Надгробие, наподобие Романовых вернуть, мне показалось, надгробие. Еще не все вскрыты допинг-пробы из Сочи, говорит Эльбарта. А где их вообще взять? Я слышал хоть слухи, что их уничтожил тот человек, который теперь свидетельствует против России, как раз в этом допинг-скандале, он же и уничтожил. А теперь он ждет гражданства в США и боится, что его могут экстрадировать. И при этом свидетельствует в отношении России. Я бы таким свидетельствам не доверял. Ребята, я вот странный человек, но у меня есть такое ощущение, что доверять человеку в таком положении слегка опрометчиво. Когда он сильно зависит от той страны, в которой он сейчас находится. Сильно зависит.
Соединенные Штаты Америки сейчас. Соединенные Штаты Америки.
Совпадение? Так и думаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Я думаю, что нам надо Путина поставить на место спорта.
Слушай, а президентом-то кто будет?
Ну, президент кто-нибудь другой, потому что, ну, если его поставить на место спорта, то, в принципе, ничего не изменится. Но хотя бы все будут рады орать. Ура!
Рады.
Спорт.
Может быть, мы присоединим какую-нибудь еще сборную к нам. Как вариант, как вариант. Слушайте, а Жукова в министры, пишет Андрей. А Жуков классное заявление вчера делал. Знаете, как он говорит? Наша сборная будет выступать только под российскими флагами, если, конечно, ее пустят на Олимпиаду. Я думаю, что да. Жукова можно, Жукова можно. Выигрывает всегда команда, проигрывает всегда тренер, пишет Владимир. Оставить Мутко, если выучит английский, Еремин говорит. Кабаеву или Тину Канделаки в министры, Борода говорит. Меня вместо Мутко надоело работать на двух работах, пишет Сергей. Доводилось общаться с Мутко много раз. Если бы каждый министр был так погружен в свою отрасль, я был бы рад. Он знает досконально каждого олимпийца, тренера и так далее. Цены б Мутко не было, будь иная система, пишет Димитр. Димитр намекает нам на то, что Мутко хороший министр, погружен в ситуацию, по именам всех знает. Днем и ночью трудится на благо отечества и спорта, но сама система не дает господину Мутко добиться тех результатов, которых бы он мог добиться. Сама система его сдерживает. Вот в чем проблема, говорит Дмитрий. Вы слышали вообще когда-нибудь такую оценку? Редкая оценка, между прочим. Редкая оценка. Ладно, сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
Говорит Москва. В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Где едете и что видите, рассказывайте. Как у вас там дела в шестибалльных пробках в Москве? А? Нравится? Нет? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер, это Фрок.
Да, здрасте, Фрок.
На Тарас Шевченко, на набережной, в сторону Киевского, если ехать, ДТП, автобус или легковушка, свободен только левый ряд из трех, а дальше по бережку мчим, в общем-то, бодро достаточно.
Бодро, я понял, спасибо. А то, что ж ты сам-то думаешь, спрашивает меня слушатель, подписывающийся пакет Яровой. Я думаю так, ребята. От перемены мест слагаемых значение суммы не меняется. Если работать по спорту и по другим отраслям, это долгая эволюционная работа. А революции и смены, они не помогают. Революция и смена помогает что сделать? Ну, примерно как в Африке. Умываться коровьей мочой в итоге. Поменьше революций, побольше эволюции, побольше честной работы правоохранительных органов, побольше борьбы с коррупцией. Я думаю, все будет в порядке. И будем рады мы друг другу. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Меня так и зовут Алексей Гудошников. Да, окончание просто меняешь, и прикольно получается. Говорит Москва, 94.8 радиостанция. И у меня для вас супер новость, дорогие друзья. Губернатор Орловской области рассказал о невиновности Ивана IV, Грозного, в убийстве сына. Давайте послушаем, что сказал Вадим Потомский.
Иван Грозный однажды произнес фразу: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям, когда они ехали в дороге, он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург. И его сын помер. После этого он заболел очень сильно, просто не успели вылечить».
Заболел. Заболел, пока в Петербург ехали, и помер. Вот еще сильнее заболел. Не успели вылечить. Но это еще не все, он добавил. Про Ивана Грозного вся Россия знает одно. Иван Грозный убивает своего сына. Никаких доказательств этому нет. Есть научный факт. Всю семью Ивана Грозного отравили ртутью. Друзья, я прошу вас найти несостыковки в версии Вадима Потомского, губернатора Орловской области. Что не так? Найдите 5 отличий. Ну, не 5. Что не так? Что... Ну зачем обсуждать этот самопиар, говорит пакет Яровой. Самопиар? Если это самопиар, то я Брюс Уиллис. Это самопозор. Итак, найдите несостыковки. 7373948. Кто готов выступить экспертом? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Конечно, губернатор отжег. Путешествие Ивана Грозного в город Санкт-Петербург, это, конечно, сильно заставляет.
А что? Ну, поехал в Санкт-Петербург, сел на поезд Иван и поехал. Грозный. Да.
Да, на Сапсане, наверное.
На, да. Скорее всего.
Видимо, на Сапсане ездил, да.
Да, вот. И сын заболел СПИДом. И не вылечили. Ну, а почему нет? А почему нет? А почему нет? Ну, нашего, нашего слушателя поражает. Он говорит, как в Санкт-Петербург ехал Иван Грозный? А что? А почему нет, собственно? А почему, собственно, нет? Давайте еще, кого еще что поражает? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена.
Да.
Алексей, первое, что я хочу сказать, это первая несостыковка. Все говорят, рыба гниет с головы там, и так далее. Неправда, у древних сказано, рыба гниет с глаз.
Это очень хорошее пояснение к новости, которую мы сейчас обсуждаем.
Да, а спасибо.
Да, спасибо, спасибо огромное. Друзья, если что, рыба гниет с глаз. А теперь... По поводу гниющей с глаз рыбы Вадима Потомского. Гниющий с глаз исторической рыбы Вадима Потомского, который заявил... Давайте еще раз послушаем. Давайте еще раз. Что? Надо быстрее. Быстрее включаем.
Иван Грозный однажды произнес фразу. Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям, когда они ехали в дороге, он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург. Ее сын помер. После этого он заболел очень сильно, просто не успели вылечить.
Не успели. Ну, такая вот такая история. Я говорю, какие несостыковочки здесь? Какие несостыковочки? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена Искульцева. Я очень хорошо знаю, что он зашел в палаты, значит, женскую половину, где ему навстречу вышла беременная жена полуодетая, он психанул и, так сказать, тем самым...
И говорят, опять ты смотришь Урганта? Смотри новости! Скотина, говорит.
Ну да, потом еще есть такие две поправки, что да, действительно в волосах его жены и матери найден свинец, но тут говорят, что есть два варианта, что может быть свинцовые белые, они были в моде.
А больше вас ничего не смущает, да? То есть вы просто внесли некоторые коррективы в это?
Ну да, вот то, что, в принципе, я лично знаю.
Ну
да,
то, что в Петербург ехал, это вполне могло быть.
Нет, ну это уже сказали, зачем? Я продолжаю до следующего.
А, я помню, спасибо большое, Елена. Ладно, для тех, кто, может быть, не знает. Значит, Иван Васильевич Грозный, прозванный за свою жестокость четвертым, скончался в марте 84 года, 1584. А Санкт-Петербург был основан в 1703 году Петром. Более того, Петр, он как бы Романов. А Иван Грозный как бы не Романов даже. Ну как бы это вообще разные эпохи, века. Но каким-то образом губернатор Орловской области совмещает это все и говорит, мы ехали в Петербург с сыном. Он заболел. Конечно, заболел. Знаете, чем он заболел? Маразмом он заболел. Болезнь Альцгеймера ударила по нему, как по орловскому губернатору, видимо. Ну, я не специалист, но я рекомендую обратиться к специалистам, если меня послушает орловский губернатор. Ударило по нему сумасшествие какое-то. И он говорит, сынок, поехали в Санкт-Петербург, послушаем выступление Шнурова. Папа, какой Санкт-Петербург, где это, кто такой Шнуров? Не знаю, поехали, сынок, надо. Папа, а что если я заболею? Вылечим. И не вылечил, и не вылечил. Он говорит, сынок, едем в Питер достраивать «Зенит-арену». Уж сколько лет «Зенит-арену» не могут в Питере достроить. Поехали, говорит, сынок, в Питер. Дадим поджопник Кокорину. Что же он, скотина, в Монако тусуется? Поехали, говорит, сынок, в Питер. Иван Грозный сыну говорит. Папа, я болею. Папа, у меня насморк. Говорит, ничего. Ничего. Чесночка в нос потрем, тебе насморк пройдет, говорит, сынок. Вот. Вот и все. А сын взял и помер. Помер, потому что еще сильнее заболел. И вообще не надо врать, говорит Вадим Потомский. Ртутью всех отравили. Ртутью. Не метанолом. Ртутью. Ни в коем случае не путайте. Ни в коем случае. Никогда не путайте два этих исторических факта. Петр Первый. Первый полетел в космос. Это известно всем. Потому и был первым. Петр Первый, почему? В космос полетел, первый космонавт, потому что был. Там он встретил Юрия Алексеевича Гагарина, который как раз возвращался уже. Правильно? Возвращался на свою инаугурацию, которая, как известно, проходит 7-го чего? Мая? Президентскую. Первый президент Советского Союза Гагарин возвращался на инаугурацию и встретил первого космонавта Петра Первого в космосе. Вот. Там они поделились друг с другом впечатлениями о своих собаках домашних, белки и стрелки. Поменялись ими. Вот. Также запустили первый искусственный спутник Земли, названный Борис Годунов, в честь Владимира Мономаха. И все. Вот она, истовая, истинная русская история. И где ее найти? В Орловской области. И где? В кабинете губернатора. Дай бог, дай бог. Жду книг. Что знал об истории Карамзин? Что знал? Сопливый мальчуган, прыщавый подросток, пубертат Карамзин об истории. Мальчишка. Что там Соловьев? Не тот, который... И вы поняли. Да, вы поняли. А другой, что там он? Вот. В Питер ехал Иван Грозный и не доехал. Сын заболел. И болезнь была сильная. Реально. А сына звали Фарух Балсара. Серьезно, у него был СПИД. Он пел песню «I want to break free» и заболел. Фредди Меркьюри его еще звали в народе. Вот и все. А потом еще и отравили ртутью его поверх. Терминатор Т-2000, вернувшийся из будущего в прошлое, чтобы остановить Терминатора Т-1001. Правильно? Которого играл кто? Арнольд Шварценеггер. Приемный сын Чака Норриса. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Учите русскую историю, иначе будете неучими. И в глазах Вадима Потомского, губернатора Орловской области, колхозниками будете. Все, небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Захарова разочарована словарем относительно России Терезы Мэй. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила сожаление по поводу заявлений главы нового правительства Великобритании Терезы Мэй о российском угрозе. Конечно, честно говоря, с обновлением кабинета можно было бы ожидать хотя бы для разнообразия обновления словаря, вокабуляра относительно России, говорит Захарова. Пока этого не происходит, можно только надеяться, что это первые стартовые заявления, написанные по старым лекалам. А что сказала Тереза Мэй в своем первом выступлении? Она сказала, Россия аннексировала Крым, Россия представляет ядерную угрозу, Россия страшный враг, примерно как Северная Корея, срочно, срочно восстанавливать и увеличивать ядерный потенциал Великобритании на этом фоне надо. Короче говоря, мы радовались все тому, что Brexit произошел, да, что вроде бы там Великобритания вышла из Евросоюза. Да только опять эта старая история. Понимаете, Крылов, он гений. Он гений. Не тот, который песни пел, а тот, который басни писал. И не тот, который ваш ДК. Тоже хороший мужик, но смысл не в этом. Вот гений. Крылов. Друзья, вот как не садитесь? Понимаете? Вот что хотите делайте? А ВОЗ и ныне там. Всемирная организация здравоохранения, можно бы сказать, но нет. Вот и ВОЗ и ныне там. Поменялось там Кэмерон, Тереза Мэй, Переза Тей, Дэмерон, Пемерон, кто угодно, без разницы. Это лишний раз подчеркивает определенные вещи для нас всех, которые мы, как мне кажется, должны понимать. В некоторых государствах личность даже лидера, она стоит на втором плане. Понимаете? Она на втором. А на первом система. И придя в эту систему, нельзя взять и все поменять. Нельзя. Поэтому, когда мы следим очень внимательно за выборами президента Соединенных Штатов, находя там своего кандидата в лице Трампа, это довольно интересно, конечно. Но, скорее всего, безуспешно относительно будущего. Ну, в общем-то, не надо искать друзей, потому что есть система, в которой глава, может, и меняется, а все остальное не очень, не очень. И поэтому эта система стабильна и устойчива. У нас есть другая система. мы всегда идем от человека. Ну, так повелось у нас. История такая. Сильный человек во главе государства. Сильное государство. Слабый человек. Все. Рассыпалось все. Опять сильный человек собрал. Слабый развалил. У них по-другому. Меняется человек. И ладно. Какая разница? Нам без разницы. Ничего не меняется. Мы занимаемся дальше своими делами. Каждый сидит на своем месте. Работает механизм. Это шуруп. Большой, но шуруп. Его можно заменить на другой шуруп. Вот и все. Поэтому, не знаю, друзья, а вы ожидали, что риторика Великобритании изменится по отношению к России с выходом Великобритании из ЕС? У вас были такие надежды вообще или нет? Вы все еще мечтаете? Вам нравятся рассказы о самом-самом? Вы любите полазить по ссылкам из спама? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Странно, что Захарова не сказала, как англичанка нам гадит, пишет Александр. Вы все еще про исторические познания орловского губернатора. Но это уже теперь войдет в аналы, я думаю. В прямом и в переносном смысле. Хорошая фраза, согласитесь. Если вы ее не использовали, дарю. Только и отравили не ртутью, а полонием, говорит 93-й. Да, сегодня же вроде не пятница. Не пятница, 55-й. Странная риторика. Правительство России представляет угрозу только для своих граждан, говорит Виктор. Тоже, Виктор, странная риторика. Я тут давеча изучал уровень жизни в Африке. Я имею в виду вот Центральная Африка и туда к югу побольше. Я восхищен своей страной. Я убедился в том, что я должен быть патриотом до конца. Я восхищен нашим индексом развития человечества. Ну, не нашим индексом, а нашим положением в этом индексе. Я думаю, что мы преуспеваем. Серьезно преуспеваем. На фоне многих государств. Поэтому зря вы так расстраиваетесь. 7373948. Так по поводу риторики Великобритании. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Сегодня по поводу Муткова уже говорил. Но вот вы говорите, там меняется как бы глава государства, ничего не меняется. Но там действительно фундаментальные вещи, они неизменны. То есть мы исторические соперники с Англией, а мелкие вещи, они меняются в зависимости все-таки от каких-то там, экономика, возможно, а фундаментальные вещи у них не меняются. Ну, это вот действительно так.
Пример США. Быть... Вот не может же быть такой. Пришел президент и говорит, будет 3 партии. Как-то нет. Вот республиканцы и демократы, и все. Соревнуйтесь.
Ну, вот, как бы, вот опять же, как я говорю, система у них, да, действительно, вы правы, не меняется, но мне кажется, все-таки в этом их и сила.
В чем наша слабость? Почему мы все еще ждем, что что-то может меняться в них, в этих людях? Почему мы не можем выстроить...
Это у нас глупцы что-то ждут. Ничего не надо.
Ничего не надо ждать.
Я с вами согласен. Ничего не надо от них ждать. Вот. То, что Трамп, допустим, придет, он будет делать то же самое, что и Клинтон, только, возможно, другими методами.
Может, другими. Может быть, чуть-чуть по-другому. Может быть, более изоляционистская политика у него будет. Но в целом... Все равно.
В целом, как мы были геополитическими врагами, так мы с ним...
Соперниками, конечно. Как были, так и будем. Соперниками, естественно. Вот и все. Так же и здесь. Поэтому у меня возникает вопрос. Ну, если мы столько времени, хотите столетий, скажу, мы ребята конкурирующие все, конкурирующие фирмы, почему у нас из раза в раз появляется некое ощущение, что... В этот раз все изменилось. И теперь мы друзья. Почему? Ведь у кого-то же возникает такое ощущение относительно Турции. Мы вот проводили голосование. Турки говорят, мы не сбивали самолет, Британь. Все. И мы такие, да, не сбивали. Мы забыли о том, что мы геополитические соперники с Турцией. Турция серьезное, большое государство. С огромной армией. Вторая по численности и, по-моему, оснащенности. Армия в НАТО. Это турецкая армия. За Соединенными Штатами следом идут. А? Не знали? А если не знали, то узнали. Прикиньте. И мы вдруг такие, да, мы друзья. Вот я эту наивность никак понять не могу. которая присуща, не знаю уж, властным кругам она присуща или нет, но простым людям она присуща. Это наивность, простота журналистам, общественным деятелям, блогерам. Вот присуща она. Мол, Обама приде, порядок наведе. Они реально верят в это. И они серьезно, когда уходил Кэмерон, думали, придет Тереза Мэй, и все поменяется. Она такая, ребята, Россиюшка, матушка, любим вас, целуем в губоньки ваши. Так что ли будет? Да не будет. Да не. С соседями надо работать. С соседями. До Украины это еще пока не дошло. Да, до головного мозга украинцев. Что с соседями, штатом Америки они не станут ни при каком раскладе, а нашими соседями как были, так и будут. С соседями надо работать. И вот в Великобритании надо работать. С кем? С Францией надо работать. Правильно? С Францией. Надо. С Германией в какой-то мере. Они не прямые соседи, но тем не менее. Тоже надо работать. Правильно? С Нидерландами. Голландии. Надо работать. Надо. С Бельгией. Надо. Конечно. А почему бы и нет? Какое-то общение должно быть. Конечно. Соседство. Надо что-то делать. С Исландией можно. Почему бы и нет? С Ирландией. Да. Да, нормально. Конечно, с Ирландией. С Испанией можно? Можно с Испанией. Конечно, можно с Испанией, ребята. А что же с Испанией-то? Может, даже с Португалией в какой-то степени. Ну, там более или менее хоть как-то близко. С Австрией? Ну, можно там. Через одни руки соседи. Что, нормально? Можно. Со Швейцарией? Конечно, близко сидим все равно. Нормально. А с Россией-то что? Че? Ну, далеко мы. Далеко. Вся Европа. До нас дойти? Ой, ужас. И французы пытались, и немцы пытались, шведы в какой-то мере пытались что-то доходить. Но не доходится до нас. А когда доходится, все равно проигрывается. Вот зачем это все? Че с нами дружить? С нами нужно дружить только в одном случае. Когда кто-то в Европе так взбунтовался, что решил эту Европу все подмять под себя. Исторические прецеденты существовали. Вот в этот момент, да, с нами нужно дружить и быть союзниками коалиции. Вперед, вместе победим. Готовы. Это да. Но как только мы побеждаем какого-нибудь взбунтовавшегося сумасшедшего европейца, мы сразу автоматически становимся соперниками. Сразу. В эту же секунду. Фултонская речь. До свидания. Закрыли дверь, пошли туда, куда пошли. До свидания. Все, пока. Пока, Россия. Спасибо большое за то, что положили жизни на освобождение нашей Европы. Мы очень вам благодарны. А теперь идите отсюда в задницу. Рушьте стены, освобождайте города. Вы вообще все оккупанты и захватчики. Мы вас ненавидим. Всегда так было. Всегда так будет. Так а что тогда люди удивляются, я не понимаю? Какого черта? 7373948. Как вас зовут, Алён?
Алло,
да.
Это Елена из Кунцева. Вы знаете,
Елена, вы не даете никому говорить? Давайте мы послушаем еще кого-нибудь. Елена, вы меня простите. Давайте мы послушаем еще кого-нибудь. Елена звонит на каждую тему и по несколько раз. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Валентина.
Добрый вечер.
Москва. Да. Вредная, видать, тетка. Но я по предыдущему.
Терезочка Мэй.
Нахохоталась от души. Да? Но не над губернатором, а над вами. Вам Галкин... Галкин вам не предлагал идти?
Куда?
В напарники.
Нет.
В напарники. Вы
что, думаете, не справляется с Пугачевой?
Без работы не останетесь.
Спасибо большое. Я готов выступать, значит, со своей... Я не знаю, как это называется. Группировкой выступать, если что. Но я надеюсь, что Сергей Леонидович не выгонит меня. Пожалуйста. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр меня зовут.
Да.
Я думаю, что все-таки, знаете, многое в нашем складе нашего мышления. Мы очень патерналистичны. Мы привыкли полагаться на доброго царя, что он за нас все сделает. И поэтому, когда меняется царь, даже у них, то, соответственно, у нас пробуждаются те же самые надежды, что вот сейчас придет новый царь. И все будет по-новому.
А у них все по-другому. У них система, а не царь. Пам! Вы уже губу раскатали, что англичане побегут с такими, как Путин, ручкаться, говорит Владимир. Англичане не побегут ручкаться ни с каким лидером России. Кроме того, что под них ляжет. Понятно? Никогда не побегут усиливать Россию ни англичане, ни немцы. Ни французы, ни американцы. Ну, гляньте на нашу территорию. Ну, посмотрите на наше население. Мы же в десятке самых больших стран по населению. Хоть вы думаете, что у нас страна маленькая. Посмотрите. Ну, посмотрите на наше ядерное вооружение. Ребята, мы соперники были, есть и будем. И, естественно, разрушать нас до основания – дело невыгодное. Потому что, ну, мало ли в чьих руках откажется красная кнопка. А вот ослаблять периферийными конфликтами Украина ли, Казахстан ли, может быть, Белоруссия, Кыргызстан, ну, вот, вот этим всем, ну, хоть Монголия, если там найдут в степях кого-нибудь, в пустынях, в степях. Понимаете, о чем я говорю? Ослаблять периферийными конфликтами. Это дело благодарное и хорошее. Благодарное и хорошее. Чтобы, не дай бог, не успели развиваться слишком быстрыми темпами. М? Ну, китайцы-то это уже все знают, все эти опийные войны. Ну, вы слышали, наверное, да? Когда-нибудь слышали? Кто-нибудь вам рассказывал? А если не рассказывали, то вы сами знаете, я просто вам напоминаю. Вот и все. Конкуренция, конкуренция, ребята, мы конкуренты. М? А конкурентов надо ослаблять, чтобы быть первым. Сейчас небольшая пауза и отправляемся в движение.
В движении.
В движении и... Что-то у нас... Я так сказал, в движении и голос... Голос с небес повторял за мной. Движение и... А, мне кажется, надо говорить в движении. Мол, мы же отправляемся, значит, в движение. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, где вы едете и что видите? 5 баллов в Москве. Звоните. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я на Калужском шоссе еду в область. Оно едет плохо.
Светлана, от слова... Да, 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 я понял. Калужка в область плохая. Светлана от слова свет. Лючия. Санта-Лючия. Святая Светлана. Да? Все правильно говорю? 7373948. Ассоциативные ряды, которые, кстати, крайне развиты у гопников. Увидел человека с шевелюрой — цой. Увидел лысого — Брюс Уиллис. Все просто. Родимое пятно. Эй, Горбачев. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Николаевич.
Здравствуйте, Николай.
Кашнирки и МКАДа, внутренняя сторона, что делали развязку, что не делали, стоит постоянно.
Да.
Неужели нельзя придумать ничего, а?
Еще одну развязку?
Нет, а дальше по МКАДу из-за чего стоит-то?
Не знаю.
Ну, МКАД же круглый, он должен ехать, ё-моё.
Должен ехать, но не едет, не едет. МКАД-то круглый. Съезды квадратные некоторые, знаете, квадратными головами, головами проектировались. Ну, ладно, ребята, что, 5 баллов в Москве? Я с вами прощаюсь до завтра, а завтра будет 5, значит, будет все легко. И да пребудет с вами сила.